А наши дети, они будут, они не такие, они маленькие, да, они не понимают, они могут друг с другом разговаривать, да? Это... они могут делать чудеса третьей категории, да, которых вообще не может быть. Развитие происходит только в тех областях, в которых вообще вот это невозможно, потому что это невозможно никогда, а кто-то идет, это делает. Потому что он просто не понимает, что это никогда невозможно. Да. Знаете, что из сказки «Тысяча одна ночь» нас писали евреи.
Да,
это у нас украли. Раба Барбархан, раба это его было как прозвище, да, как Равинисимус. Да. Его имя было Аба. Да. Сказали мне: «Аба, ты осел, и каждый Барбархана – идиот». Да. Глава Хукат у нас сегодня. Есть несколько тем в этой главе интересных, все из них интересные. Я хотел сегодня обсудить только одну тему, на которую Сфорно дает комментарий, который, мне кажется, актуален для нас в повседневной жизни. Для тех, кто впервые, да, мы на этих уроках фокусируемся на комментариях Рабби Овадия Сфорно. Это человек, который жил в Италии в 16 веке. В эпоху Ренессанса был раввин, врач, ученый, причем преподавал в европейских вузах. Был очень интересный человек. Он написал много чего, в том числе он написал очень известный комментарий на Тору, который сегодня, он, я не могу сказать, что это самый популярный комментарий, но мне он кажется очень актуальным, потому что эпоха, в которой живем мы, эпоха, в которой жил Сфорно, они чем-то похожи. Да? Когда есть такой расцвет светской науки и мышления, да? И есть Тора, которая, кажется, потеряла свою актуальность. Да? И интересно находить, где актуальные какие-то, почему Тора все-таки, да, может быть, актуальна для нас. И Сфорно, на мой взгляд, выдающийся комментатор именно в этом аспекте. Значит, история, да, которая приводится в нашей главе, я прочитаю, она не очень длинная, сразу по-русски прочитаю. «И пришли сыны Израиля, все общество в пустыню Цин, в первый месяц, и разместился народ в Кадеше, умерла там Мирьям, и похоронена была там». Значит, это конец 40 лет странствия еврейского народа по пустыне. Евреи подходят уже к границам, близко к границам земли Израиля. Значит, умирает Мирьям, сестра Моше и Аарона. Да, у народа есть три руководителя: Моше, Аарон и Мирьям. Одна из них умирает, и в конце этой главы умирает Аарон, брат Моше. «И не было воды для общества, и собрались они против Моше и Аарона». Заканчивается вода в пустыне. Что такое в пустыне семьи с детьми, со стариками без воды, я думаю, объяснять не надо. Народ поднимает бунт сразу же. «И спросил народ с Моше, и сказали: так, лучше было нам умереть, как умерли братья наши перед Богом. Зачем привели вы собрание Бога в эту пустыню, чтобы умереть тут нам и скоту нашему? И зачем вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас в это дурное место, место, лишенное посева и смоковницы, винограда и гранатов, да и воды нет для питья? И пошли Моше и Аарон от собрания ко входу в шатер откровения, и пали ниц, и явилась им слава Бога». Значит, народ бунтует, приходит к руководству, к царю и к первосвященнику, к Моше и Аарону, говорит им: зачем вы нас сюда привели? А, то есть не просто говорят: дайте нам воды, да, как нам быть? Да, они, это бунт, да, зачем? Да, с претензиями, с очень в жесткой форме. Моше и Аарон ничего им не отвечают, идут в шатер откровения, идут в храм переносной, падают ниц, им, у них появляется пророческое видение. «И говорил Бог, обращаясь к Моше, так: возьми посох и созови все общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите скале у них на глазах, чтобы дала она воду, извлечешь ты для них воду из скалы и напоишь общество и скот их». Бог говорит Моше: возьми посох и подойди к скале и скажи скале, чтобы она дала воду. «И взял Моше посох, бывший перед Богом, как он повелел ему, и созвали Моше и Аарон собрание перед скалой, и сказал им Моше: слушайте же, строптивые, не из этой ли скалы извлечь нам для вас воду? И поднял Моше руку свою и ударил по скале посохом своим два раза, и обильно потекла вода, и пило общество и скот его». Все вроде бы хорошо. Да? То есть фокус удается, они подходят к скале, Моше произносит, да, первые слова во всей этой истории по отношению к народу, да, он называет их строптивыми, да, те бунтуют, он отвечает, да, хотя что, воды, пожалуйста, да, вот вам, из этой скалы вам извлечь. Ударяет, и вода в изобилии, народ и скот пьет, все счастливы вроде бы должны быть. И сказал Бог, обращаясь к Моше и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтобы ознаменовать святость мою на глазах у сынов Израиля, не введете вы собрание это в страну, которую я дал им». Это место называется Меймерева, вода раздора, из-за того, что спорили сыны Израиля с Богом, и он явил им святость свою. Конец цитаты. Почему-то, да, вдруг говорится, что Бог обращается после этой истории к Моше и Аарону и говорит: вы согрешили тем, что не поверили мне, и поэтому вы не зайдете в землю Израиля. Смертная казнь. Главная миссия вашей жизни не будет вами реализована. Надо заметить, что у еврейского народа было в истории два самых, наверное, великих лидера. Это Моше, да, Моисей и царь Давид. У каждого из них в жизни был главный проект. Да. Моше вывел еврейский народ из Египта, чтобы привести их в землю обетованную. И не привел. Привел уже его ученик. Давид, главная его идея всей его жизни была построить храм в Иерусалиме. Сделал Иерусалим столицей Израиля, чтобы построить в нем храм. Не построил. Построил его сын Шломо. Это очень интересно вообще, это урок лидерства, да, то, что два самых больших лидера, два главных проекта своей жизни не реализовали. Это такая еврейская такая история. Значит, прежде чем мы заглянем в комментарии Сфорно, да, тут из текста уже видно, что текст не говорит, в чем, собственно говоря, заключался грех. Да. Не очень понятно. Да. И комментаторы... Я не считал сколько, но очень много есть разных комментариев. По-моему, Барбанель, мне кажется, приводит 11 версий, да, в чем заключался этот грех, почему Моше и Аарон не зашли в землю Израиля. За что? Что они такое? Какая претензия у Бога была к ним? То, что понятно, да, что когда у какого-то события есть очень много интерпретаций, это значит, что отсутствует информация о самом событии. Да? Значит, нам неизвестно. Да? То, что понятно и очевидно, его не нужно строить версии и гадать. Да? Соответственно, если есть так много версий, так много объяснений, в чем именно заключался этот грех, значит, нам на самом деле непонятно. И какая бы версия была, не была бы хорошей, да, то понятно, что она недостаточна. Сфорно приводит здесь свою версию, он приводит свое объяснение, в чем заключался этот грех. И я хочу сказать, что мне интересно посмотреть на то, что говорит Сфорно, не потому что я думаю, что его комментарий, он самый лучший, да, он лучше, чем остальные там, десятки, наверное, комментаторов, версий других, да. Но мне кажется, что он на самом деле не очень стремится сказать, что вот на самом деле вот в этом была проблема, да, он стремится донести какие-то идеи, которые, да, да, для нас могут быть актуальными. Значит, во-первых, он говорит, что то, что самый распространенный комментарий, который пишут, и то, что можно здесь уловить в тексте, то, что Всевышний говорит Моше: возьми посох и говори со скалой. Да? Говори, а Моше ударяет по скале два раза. И много комментаторов пишут, что грех был именно в том, что вместо того, чтобы говорить со скалой, он ее ударил. Да? Ударил по скале. Сфорно на это задает два вопроса. Он говорит, что если бы это было так, то зачем Бог говорит ему взять посох? Какая роль посоха, который в самом начале указывается, он обязан его взять? И второй вопрос, да, что хорошо, Моше, если это так, то Моше ударил по скале, и он виноват. Но в чем виноват Аарон? Аарон ни по какой скале не бил. И Аарон тоже не заходит, ему говорится, что вы оба, да, не зайдете в землю Израиля. Поэтому Сфорно приводит комментарий. Я попробую сегодня меньше переводить с листа, потому что это, по-моему, утомляет, да. Больше пересказывать Сфорно своими словами, поэтому прошу прощения, это то, что называется Рабинович напел. Да? Стоит посмотреть в сам текст комментария Сфорно. Ну, но местами тоже почитаем, немножко с текстом поработаем. Сфорно говорит, что смысл, да, начинается с того, что смысл указания Бога, того, что Бог указал Моше и Арону, сделал такие чудеса. В чем проблема? Да? То есть у народа нет воды. Ну хорошо, дай им воды. Зачем нужно устраивать шоу, чтобы Моше и Арон шли к скале, разговаривали с ней или били по ней посохом? Да? И почему бы просто не дать еврейскому народу воды? Это в чем проблема? Если Бог всемогущий. Да? Так Сфорно говорит, что Всевышний хотел дать им урок, поскольку требование воды было не просто требованием, это было частью бунта. То есть еврейский народ приходит, да, после того, как умирает Мирьям, да, значит, они вайкалу, да, здесь по-русски теряется этот смысл, да, собрались, да, вайкалу от слова ка, да, община, да, то есть это когда какая-то группа организуется, чтобы объединяется, да, против чего-то, да, это, или для какой-то цели, да, несанкционированный митинг, да. Значит, народ выходит на этот митинг, и они против, да, Моше и Арона. Спорил народ с Моше и сказали, да, лучше бы нам было умереть, как умерли братья наши. Говорят, зачем мы вышли из Египта? Они говорят, мы тут 40 лет зря скитались, не хотим здесь быть, не хотим. Лучше бы в Египте оставались. Понятно, что это большая проблема, такое настроение народа. И обычно, да, это, скажем так, это был не первый бунт за 40-летнюю историю странствий евреев по пустыне. И мы встречали в этих главах, да, перечисляются те восстания, которые были в пустыне. И обычно каждое восстание заканчивается наказанием. Там Корах, недавно читали, его община, они бунтуют и проваливаются под землю, там 250 человек умирают. Там, в конце нашей главы история со змеями, да, там, когда это, да, змеи кусают евреев, да, и пока они не спасают. То есть каждый раз есть бунт, за бунтом следует наказание и гибель людей. Но говорит Сфорно, что это не то, чего хочет Всевышний. Да. Всевышний не хочет наказать грешников. Когда человек ведет себя неправильно, то Бог хочет, не чтобы ему было за это плохо, не чтобы ему не сделать ему больно или не убить его. Да? Сфорно говорит, цитирую здесь, «Келоях поцба мотаме», что Всевышний не хочет, чтобы человек умирал. Он хочет, чтобы человек исправился. И смысл, на самом деле, смысл любого наказания в Торе – это исправление. То, что это возможность человеку исправиться, какой-то инструмент, чтобы человек, кроме смертной казни, да, потому что смертная казнь не очень помогает исправляться. Да. Поэтому в Торе есть уникальная заповедь. Суд обязан, в случае, если речь идет о смертной казни, то суд обязан выступать на стороне адвоката. Есть обязанность у судей искать оправдание подсудимому, в случае, если речь идет о смертной казни, потому что смертная казнь – это большая проблема. Да. И как написал уже в 20 веке Рав Майше Файнштейн в своем очень известном письме в ответ на вопрос, я забыл, кого из американских президентов, был кто-то из президентов США, попросил глав конфессий разных, да, высказать свое мнение касательно смертной казни. Нужно ли применять смертную казнь в Соединенных Штатах? И Рав Майше Файнштейн, который был главный еврейский авторитет, аллахический, раввинский, да, он написал ему в ответ, что Тора дает достаточно много случаев, законов, за которые полагается смертная казнь, но она практически лишает суд возможности эту казнь применить. Потому что суть смертной казни в Торе – это не для того, чтобы быть примененным, а для того, чтобы донести до людей, смотрите, насколько строго это запрещено. Что гипотетически за это полагается смерть, которая на практике, правда, почти что никогда не применяется. В Талмуде есть, надо сказать, спор, потому что Раби Акива говорит, что если бы он жил в то время, когда Санедрин выносил смертную казнь, Раби Акива жил уже после разрушения храма, когда уже не казнили, то говорит, если бы я тогда жил, то вообще бы никого бы и никогда бы не казнили. Да? Потому что так устроен закон Торы, что нет такого случая, когда нельзя было бы найти оправдание. Да? Тора сама дала заповедь судим, да, искать оправдание. На что его оппоненты говорят ему, так же ты, Акива, приумножаешь убийц в Израиле. Да? Что если ты говоришь, что ты бы отменил полностью, заблокировал бы возможность казнить, то люди бы начали бы убивать друг друга, потому что не так боялись. Да? Поэтому, что в древнем мире сложно было представить, как функционирует общество, если в нем нет смертной казни. Да? в современном мире это, мне кажется, реальность поменялась. Да? Есть страны, которые прекрасно без нее обходятся, как, например, Израиль. Да? Да, значит, и это идея Сфорна. Да? То есть Сфорна говорит, что Всевышний, когда говорит им, идея Бога, да, когда он говорит им идти к скале, что-то там делал с ней, да, идея помочь евреям справиться, да, привести их к некому новому пониманию, которое изменит их взгляд на вещи. Это, во-первых, подход. Второе, он анализирует слова, претензии, которые предъявляет еврейский народ. И он говорит, что на самом деле у евреев было две претензии по отношению к двум объектам. Одна претензия была к Моше. Она заключалась в том, что он привел их не в ту часть пустыни. Что он привел их в плохую часть пустыни. Да? Ту часть пустыни, где они остались без воды, где ничего нет. И он, видимо, неправильно. Да? То есть они сказали, что, наверное, это Бог правильно нас повел из Египта. Но ты нас неправильно вел. Да? Ты неправильно нами руководишь. И ты привел нас не туда. Да? И, наверное, зовут тебя не Моше, а как его зовут? Сусанин. Да? Зовут тебя, наверное, Иван. Да. Обвинили его в том, что он завел их не туда. Параллельно с этим они обвинили Бога. Да? У них была претензия к Богу. А претензия к Богу была противоположная. Да? Что не надо нас было из Египта выводить. Нам и там неплохо жилось. Да? Нам и там, в принципе, было неплохо. То есть они говорят посылающему, да, Богу, тому, что ты неправильно послал Моше, и Моше, что ты неправильно выполнил послание. Все виноваты. Знакомые нам ситуации бывают такие, когда приходит кто-то и говорит, виноваты все, кроме меня. Это нередко случается. И поэтому ответить нужно было на обе претензии. Да. Почему... показать, почему на самом деле Бог правильно сделал, что вывел еврейский народ из Египта, и почему Моше правильно руководил еврейским народом в течение этих 40 лет. Это как бы в этом была суть того взгляда, который Всевышний хотел, чтобы евреи поменяли. Дальше Сфорно говорит здесь интересную вещь, которую тут сложно ее понять, не поработав немножко с текстом. Он, Сфорно, был философ, да, кроме всего прочего, и он говорит, что в Торе есть три категории чудес. Если проанализировать все чудеса, которые мы встречаем в Торе, то они делятся на три категории. Вообще, хочу сказать, что одна из самых проблематичных тем в Торе – это чудеса. Не очень понятно, зачем они нужны, не очень понятно, что они нам дают. И не очень понятно, как их воспринимать. Да? И еврейский мыслитель на протяжении тысячелетий существования еврейского народа об этом думали. Да? Что такое чудеса? Вообще, надо сказать, что до всего, с точки зрения грамматики языка иврит, да? на иврите «нес» – чудо, да? Это «нес». Слово «нес» также означает «флаг», да? Как... Или возноситься, литносес, да, тоже однокоренное слово. Да, то есть, если есть группа, да, которая, или, например, есть, как называется, когда есть несколько групп вместе, да, когда собираются армия, классический пример. Да, есть армия, и армия делится на группы. Да, есть, например, такие-то войска, есть другие войска, есть тут пехота, тут артиллерия, тут авиация. Да, значит, каждая из этих групп, она несет, поднимает над собой палку, на которой висит тряпка с каким-то особенным изображением. Зачем? Показать, что мы одна группа. Да? То есть те, кто стоит под этим флагом, да, мы чем-то объединены. Что нас объединяет этот флаг? Да? То есть есть группа, она как бы одинаковая, да, она вся ровная. И над ней что-то митносес, да, возносится, нес, да, флаг. Да, который он выделяет из группы, указывая, что вся группа является одним целым. Да? И выделяет эту группу по отношению к другим группам. Так это в иврите. Да? Так, поэтому чудо, да? Нес, да? Это тоже это какое-то явление, которое указывает, да? Значение. Да? По-русски у нас большая проблема. Да? Потому что по-русски у нас сразу же появляется коннотация чудо, чудесное, да? И так далее. Да? В иврите это не обязательно так. Да? Значение слова, да? Оно не связано с чем-то волшебным. Да? Оно связано с тем, что что-то выделяется, указывая на общность некой категории, да? Некой группы. Есть известнейшие слова Рамбана, да, Нахманида, да, Моше бен Нахман, который говорит, что, что все явления, которые есть в этом мире, это все чудеса. Нет вообще таких явлений, которые не подпадали бы под категорию чудесного. То есть, и поэтому, собственно, значение слова «нес», оно отличается от того, что мы... от значения слова, знакомого нам в русском языке, слова «чудо», например. И можно сказать, что, по всяком случае, во взгляде Сфорно, чудо – это обязательно что-то функциональное. Это не просто какая-то сказочная история, что что-то там... Человек подходит, делает такой фокус, да, и волшебным образом из скалы начинает течь вода. Да, в этом есть какой-то смысл всегда, да, в этом есть функция. Поэтому он говорит, что если проанализировать, да, все чудеса, которые встречаются в Торе, их можно разделить на три категории. Значит, первая категория – это значит, «нес нистар», это скрытое чудо. Как «кмой ридат гшамим ва ималет минахадаим у минацарут». Как, например, дожди. Да, то, что в Израиле спускается дождь – это чудо. В этом нет чего-то сверхъестественного. Да? Или человек, который выздоравливает после болезни, да, или не заболевает, да, тоже в этом нет чего-то сверхъестественного. Это называют это скрытое чудо. Да. То есть, это явление, которое не, оно не отличается... То есть, если вот, нашу аналогию провести с флагом, который возносится над группой, этот флаг как бы он не поднимается вверх, да, он остается в рамках группы. Да. То есть, происходит много-много явлений, в том числе идет дождь. Да. Это не выделяется из общей категории. Значит. Люди здоровые, 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 и кто-то тоже не заболел или выздоровел. Да? Это тоже это идентично. Да? Теперь, как достигаются такие чудеса? Говорят Сфорно, «Везе амин минанисими сигуа цедеким бетфилатам». И эту категорию чудес достигают праведники своей молитвой. Да? И тут нужно немножко сказать пару слов про еврейскую философию. Нет такого понятия, как еврейская философия, да, но как я понимаю Сфорно, что иудаизм, он глубоко гуманистичный. Да? То есть нет, если во многих философиях есть понятие природа как сама по себе, в отрыве от человека. То есть, например, сегодня мыслители хотят посмотреть на мир взглядом дерева, а не взглядом человека. Да? Потому что кто сказал, что мир антропоцентричен, да, что обязательно нужно анализировать. А если бы дерево смотрело на этот мир, как бы оно его увидело? Да? То в Торе это точно не так, на мой взгляд. Тора, она очень-очень антропоцентрична. Да? Мы смотрим на мир только через призму человека. И самое главное, что есть в этом мире, это человек. И без человека этот мир теряет смысл. То есть, для людей точно. Как бы идея такая, что лучше бы в этом мире людей не было бы, мир бы стал бы лучше, она с точки зрения Тора нам точно неприемлема. Потому что люди – это очень хорошо. Человек – это образ и подобие Бога, это единственное проявление Творца в этом мире, которое вот, образ и подобие Его. И поэтому любое природное явление, которое не является чудесным, да, которое обычным, да, нет, на самом деле, некорректно говорить обычным, да, но такой идет дождь. Почему идет дождь? Потому что есть человек, который хочет, да, он просит, чтобы этот дождь, ему этот дождь нужен. Да? И человек, который в этом нуждается. Да? То есть все, когда Сфорно смотрят на природу, на любое явление природы, есть какой-то там атом в какой-то отдаленной галактике, почему он крутится? Потому что здесь есть человек, которому на самом деле в итоге это на него как-то влияет. Да? То есть это взгляд как бы исключительно изнутри человека. Это то, что называется, такие чудеса достигаются молитвы, когда праведники молятся о них. То есть нет явлений природы, помимо не связанных с человеком. Да, он приводит здесь примеры в Торе, например, и молился Авраам Богу и вылечил Бога Авимелеха. Да? Есть история, когда Авимелех, он ворует Сару, жену Авраама, и он и все его окружение заболевают. Ему приходит во сне Бог, говорит, что это из-за Сары. Да? Он просит Авраама, помолись меня, я выздоровлю. Да? Что, в принципе, история, как бы, на самом деле, не совсем естественная история, чудесная, но Сфорно понимает это, говорит, никаких чудес, да, все это, так получилось, да, что это как бы это естественный ход вещей, это такие явления природы. Все заболели, именно тогда, когда он взял Сару, Авраам помолился, все исправилось. Да? Значит, Вехен, второй интересный пример. Да, Вехен вейтпалель Моше баадам, и также в конце нашей главы, и помолился Моше за народ, когда там змеи кусают народ, то Моше молится, и заканчивается эпидемия. То есть, тоже эпидемия не совсем естественная, как следствие греха, но Сфорно понимает, что все эти такие чудесные случаи, описанные в Торе, это на самом деле естественный ход вещей. То есть, это не... Это эпидемия, это болезнь, это что-то, что бывает. Это первая категория. Потом, сейчас я объясню, почему. Так нормально, потому что сначала мы соберем это, как я иду по ходу мысли Сфорно. Да? Соберем в кучу идей, а потом поймем, почему эти идеи нам нужны. Значит, вторая категория чудес, которая есть в Торе, это Нес Нигла, это открытое чудо. Ло юхаля тевела сото бото аофен, авали асео ахартну от работ бумешах сман. Но это открытое чудо, которое не сможет сделать природа таким же образом, но, то есть так обычно не бывает, но оно возможно, когда есть многие действия на протяжении времени. Тут нужно знать комментарий Сфорно к первому стиху в Торе, Берешит. Да? Сфорно там обращает внимание на то, что слово Берешит, да, это смехут, как будет смехут по-русски. Это словосочетание, да. То есть слово Берешит заканчивается на букву Тав, да? На букву Т, да? Которая означает, что оно относится к какому-то другому слову. Да? В русском языке меняется окончание другого, да, как красная табуретка. Да. Можно сказать красный, да, но красная, да, меняется тоже. Так он говорит, к какому слову относится слово «барешит», да, потому что там нет в предложении слова, к которому оно относится, но есть только окончание измененное. И он говорит «барешит азман», там как бы пропущено слово «время», да, в начале времени, да, в русском языке, да, меняется окончание слова «время». И у Сфорно он говорит, что время и материя, они неразрывно связаны. То, что потом сказал Эйнштейн несколько позже, из другой точки зрения. Так есть какие-то явления, которые, в принципе, с нашей точки зрения, мы их не наблюдаем в природе. Но может такое быть, что на протяжении длительного времени, когда происходят какие-то разные процессы, такое явление может случиться. Значит, это называется открытое чудо. Да? Сейчас он приведет примеры в Торе, да, где он, что он имеет в виду. Значит, и такие чудеса, говорит Сфорно, вот это вторая категория чудес, Бог их делает через своих слуг, через праведников, если и этим явлением предшествуют какие-то действия с их стороны. То есть приходит праведник, совершает некое действие, и тогда Бог дает этому явлению случиться. Да? Пример, который он здесь приводит, Ашлихео Арца. Когда Моисей приходит перед фараоном, Бог ему говорит, брось свой посох на землю, и он превратится в змею или в крокодила, там, да, превратится в какое-то животное. Да? То есть Моше должен бросить посох, и тогда, смотрите, на самом деле, те, кто учили в школе биологию, знают, что палки, да, превращаются в змей. Да? Потому что они разлагаются, потом там появляется какая-то это, да, потом растения из этого, эти растения съедают, и так появляются. То есть все в мире, просто нужно очень много времени, да, чтобы палка превратилась в змею, она должна пройти не секунда, да, совсем, да, должно пройти годы, да, или месяцы как минимум, да. Это не прям не совсем превращается в змею, это становится как бы частью змеи. Да? То есть процесс как бы он не противоестественный, но он так не происходит. Да? Но тут время как бы очень сильно ускорилось. Да? Нам это в 21 веке это немножко проще понять, потому что мы тоже сталкиваемся с явлениями, которые раньше считались как бы невозможными. Я хочу поговорить с кем-то, кто находится на другом континенте. Хорошо, сядь на лошадь, доехай, потом до берега, потом сядь на корабль, доплыви, потом сядь еще раз на лошадь, доехай до его дома, и тогда вы сможете поговорить. Это возможно, это занимает полгода. Сейчас ты включаешь скайп, это занимает меньше секунды. Как такое может быть? Есть процессы, можно на самом деле ускорить ход времени, не меняя законов природы. Это как бы такое, это вторая категория чудес. тому, как это сложно объяснять. Да. Второй пример, который он приводит этой категории, да, очень, очень интересный. Да? В книге Шмот. «Аремет матха вейкета бацур». «Подними посох свой и ударь по скале». Тут надо заметить, что ситуация, с которой мы сталкиваемся в нашей главе, когда у еврейского народа нет воды, они поднимают бунт, и Моше из скалы достает воду, происходит не первый раз, а во второй. Точно так же было в начале 40 лет странствия. И там Бог сказал Моше, возьми посох, ударь по скале. Он прям сказал ему, ударь. Да? И Моше берет посох, ударяет по скале, и из скалы начинает течь вода. Теперь Сфорно, как он понимает, он в конце, он это сейчас не хочу туда залазить, он анализирует текст, сопоставляет, да, он показывает, что в самом тексте это видно. Да. Он говорит, что там не идет речь, в первый раз не идет речь о каком-то чуде сверхъестественном. Да. То есть это не вода, которая из камня вытекала, да, это какой-то ручей. Да. Он сказал ударь, и этот ручей, он так получится, что он будет проходить через эту скалу, да, как мы это наблюдаем часто в природе. Да. И вот из этой скалы будет, то есть это не было прямо чудо-чудо, да. Но просто обычно ручей может дотечь от скалы, это занимает какое-то продолжительное время, может занять века, да, тут это происходит очень быстро. Да. И, в этом, и поэтому для такой категории чудес сначала должно произойти действие со стороны человека. Окей. Okay. Да? Это понятно? Да? Третья категория чудес. Чем мы занимаемся? Чем категория чудес? Третья категория чудес. Значит, это те чудеса, которые природа не может, не бывает такого в природе. Да? То есть, если первая категория – это то, что вообще не отличается от естественного хода вещей, это и есть законы природы. Вторая категория – это ускорение взаимодействия материи со временем. То третья категория – то, чего не бывает. Да? Даже если как-то соединять материю со временем по-другому, все равно этого не произойдет. Значит, и эту категорию Бог делает через тоже людей. Да? Нет категории, нет чудес, которые Бог делал помимо людей. Он говорит так, «Алидея вода в бадибур бельвад». Это очень, очень важно, очень глубоко, мне кажется. Он делает это через своих рабов, через своих служителей, только речью. Да? То есть в этом случае, если в первом случае человек только молится, и все происходит естественным путем, во второй категории человек должен совершить какое-то действие, и тогда появляется результат, то здесь человек должен говорить. И тогда появляется третья категория чудес. Шип власти хлит вютерних бедат мишарт нотав гашмиот, что речь, что это действие, относящееся к разуму, это более важная, более высокая категория действия, чем другие материальные действия человека. Сфорно, я, к сожалению, хотел посмотреть, не успел, немножко про философские его взгляды. Он слаб в философии, я слаб в философии, к сожалению. Но Сфорно говорит, что речь, она отличается, она имеет более высокую категорию по отношению к любым другим действиям человека. Современная наука, по-моему, считает не так. Да? Кажется, что сегодня говорят, что то, что я все читал, что речь – это всего-навсего речь. Да? За ней ничего такого не стоит. Это просто какие-то... Но, может быть, наука ошибается, я не знаю. Может быть, современная наука не только так говорит, я не знаю. Да, но Сфорно говорит, что речь, она имеет качественное различие с любым другим действием человека. Да, и поэтому вот совсем прям такие чудеса, да, то есть то, что не бывает обычно, да, для этому должна предшествовать речь человека. И он приводит очень интересных два примера, да, где мы это находим в Танахе. Один из них в Торе, другой в Пророках. Значит, первый мы недавно только это читали. «Ваи кехадотоле дабер ватибака адама». Значит, история с Корохом. Значит, когда под Корохом разверзается земля, он проваливается под нее, и земля сразу же закрывается. Так не бывает. То есть, если это землетрясение, да, Сфорно с его подходом объяснил бы, это землетрясение. Да. И бывает во время землетрясения, что земля раскрывается, и человек проваливается. Да? Но не бывает такого, чтобы она ровно раскрылась, он провалился, и она сразу же закрылась бы. Да? Обычно появляется трещина, которая остается. Да? Так в результате чего это происходит? Написано, и было, Моше обращается, и было, когда он закончил говорить, и разверзлась земля. Да? То есть там в тексте Торы этому чуду предшествует речь Моше. Моше что-то, он не бьет посохом по земле, да, он не молится, да, он говорит, это более высокий уровень, да, чем, да, даже чем молитва, да, когда люди разговаривают друг с другом, и земля разверзается и закрывается. Второй пример, это когда уже Йошуа, из книги Йошуа, когда он заводит еврейский народ в Израиль, значит, и есть битва с моавитянами, если не ошибаюсь, да, значит, то, что называется Шемеш Бегивон Дом. Потому что в Гивоне, начиная ночью, евреи подкрадываются к лагерю противника, нападают на них и весь день за ними гонятся. И дальше им нужно добить, да, иначе евреи в опасности, их разобьют. Это были сильные царства, которые жили здесь. И уже солнце уже клонится к закату, в темноте невозможно преследовать. И Йошуа... Написано «Ази дабер Йошуа», и тогда говорил Йошуа, и случается чудо, солнце останавливается, евреи успевают закончить битву, побеждают, и тогда солнце заходит. Солнце, это как бы тоже такого не бывает, что солнце останавливается. То есть это нельзя сказать, что как-то эта земля крутится с постоянной скоростью вокруг своей оси, и не бывает, чтобы она вдруг тормозила. Да, мы бы, не знаю, там, кто учил физику, понимает, какие это могут быть катастрофические последствия во всем мире и так далее. Так не бывает. И это происходит вследствие того, что Йошуа, опять же, говорит. Я просто хочу сказать, что да, ну понятно, что можно сказать, да, это чудеса, Бог все может и так далее. Мне это неинтересно, да, потому что нам это никак не помогает. Да. Ну и что? Ну, Бог все может, да. Как это, какое это к нам имеет отношение, да. Тора, ну, потому что Тора это не... Это видно из текста Тора, если что это точно не учебник истории, да. Тора не пересказывает подробно все, что было на протяжении 40 лет. Она пересказывает какие-то вещи, которые имеют значение для последующих поколений, да, которые для нас значимы. Да. Очень непонятно, зачем Тора рассказывает про чудеса. Абсолютно. Какая нам разница? Ну, были чудеса. Чтобы нам было детям на ночь читать, какие сказки? Да? Зачем? Да? Какая нам это отвратит? Поэтому мы должны верить в Бога? Нет, не поэтому. Да. У нас совершенно другие основания в самой Торе и философии иудаизма, и в Талмуде, где бы то ни было, не потому, что были чудеса, поэтому мы должны верить в Бога. Это нам как бы ничего не добавляет. Сфорно здесь, мне кажется, он, да, раскрывает эту тему. Он говорит, что все чудеса, которые можно найти в Торе, делятся на три категории, и все три категории для нас очень актуальны. Это то, что... Значит, почему, значит, почему он здесь привел эти три категории чудес? Значит, он говорит, если вернуться назад, да, он говорит, что Бог хотел от еврейского народа? Да, зачем нужно было все это шоу устраивать со скалой? Потому что была какая-то проблема, что у евреев были претензии к Богу и к Моше. Были претензии к Богу, зачем вывел из Египта, и были претензии к Моше, что он неправильно ими управляет. И задача была объяснить им, что смотрите, вы неправильно видите ситуацию. Да? Поменяйте свой взгляд на вещи. Теперь каждый из претензий должен был быть свой ответ. Да? Потому что говорит Сфорно, что то, что касается претензий к Богу, то ответ на это должен был проявиться через третью категорию чудес. То есть там, где человек как бы не участвует, человек только говорит, а чудо происходит само по себе. А ответ на претензии к Моше, то, что он неправильно управляет, должна была происходить через вторую категорию чудес, где лидер что-то делает, и в результате этого происходит какое-то чудо. Моше, Бог говорит ему, возьми посох и иди к скале и говори с ней. То есть, если он, соответственно, говорит со скалой, то это третья категория чуда, да? И скала превращается в воду. Потому что я по-моему, не договорил, то, что в начале в книге Шмот вода просто протекает, да, там родник какой-то протекает через скалу. Здесь задача была, чтобы прямо камень превратился в воду. Да? То есть это так, как не... В принципе, тоже мы знаем, что камень, да, превращается в воду, это минерал, это все растворяется, и мы, когда пьем воду, это остатки каких-то там древних-древних камней. Но это тоже занимает много-много лет, это не происходит моментально, а там должно было происходить сверхбыстро. Моше берет посох и бьет, то есть он совершает действие, не говорит, это чудо второй категории. И да, происходит, вода выходит. Зачем, Сфорно говорит, зачем Всевышний говорит Моше взять посох? Потому что задача была сначала сказать, и вследствие речи Моше вышла бы вода. А когда вода вышла, Моше должен был ударить по воде посохом, чтобы она разошлась на ручьи, и каждому колену, на 12 ручьев, и каждому колену тек бы свой ручей. Это чудо, которое должен был сделать Моше, которое более естественно, да, бывает, что вода, когда растекается, да, течет, она растекается на... Но в этом нет чего-то сверхъестественного, да? Это чудо второй категории, а Бог должен был сделать чудо первой категории, только для этого Моше должен был сказать, а не совершить действие. Моше не говорит, а он бьет. И в этом, видимо, грех, так понимает Сфорно, в этом грех Моше заключается. И поэтому Моше и Арон, они не заходят в землю Израиля. Он говорит, говорит он тогда, посмотрим в текст. «Кило батхуши и каема элит барахет дворо ласот ли Исраэля мина шлиши минасим». Поскольку не поверили они, не были они уверены, Моше и Арон, что Бог выполнит свое слово и сделает еврейскому народу чудо из третьей категории. «Бехошвам эт Исраэль аз мамрим маод ад шию бельтиру им элав». Потому что они думали тогда, что Израиль очень сильно бунтовал, и он недостоин такого чуда. Это то, что говорит Бог им, то, что написано в тексте. «Ло им антемби, не верили вы в меня». «Шарацон бо ло батахтем би шеесе маша амарти ума альтемби». То, что имеется в виду, что вы не положились на меня, то, что я сделаю то, что я сказал. И вы, маальтем, маила, это как, когда вы использовали что-то без разрешения. Да? Вы как мое чудо взяли и использовали для себя. То есть то, что должно было показать еврейскому народу, что Бог правильно ими управляет, показало то, что Моше правильно ими руководит. Это как бы то, что здесь объясняется форма. Да? И в этом заключалась ошибка Моше. То, что Моше и Аарона, то, что они не поверили, что еврейский народ достоин такого чуда. Да? То есть получается, что... Потому что есть такое правило, да, что чудо, оно происходит по отношению к кому-то. Да? Как любое природное явление с точки зрения иудаизма. Оно не происходит само по себе, оно происходит по отношению к человеку. И оно происходит, соответственно, уровню человека. Да? Если человек не достоин такого чуда, то оно с ним не произойдет. Как бы реальность, материальная реальность для нас такая, какая нам подобает. То есть ничего в этом мире не происходит случайно, и ничего в этом мире не происходит так, чтобы оно идеально не подходило одно к другому. Если со мной что-то происходит, значит, это идеально до миллиметра, до доли миллиметра то, что мне сейчас вот конкретно должно со мной произойти. Они подумали, весь народ слишком сильно бунтовал. И такие большие чудеса невозможны. И мы сейчас начнем говорить, это не произойдет. И поэтому лучше сделать чудо на категорию ниже. И поэтому Моше ударяет. Здесь комментарий с формы. Я его прочитал на этой неделе. И подумал, ну, кроме того, что интересно, что это редкий случай, когда можно встретить, что кто-то объясняет хорошо, да, про тему чудес в Торе, которая мне всегда очень непонятная. Но что он хочет здесь сказать? Я вспомнил про отрывок из Талмуда, который, мне кажется, раскрывает... Дальше это моя интерпретация комментариев. Вы можете понять как угодно его. Да? Я не знаю, я не настаиваю, что я правильно его понимаю. Мне кажется, что есть большая-большая глубина в этом комментарии. Есть в Талмуде такая история. Знаете, что сказки «Тысяча одной ночи» да, – это плагиат. Знаете, что сказки «Тысяча одной ночи» написали евреи. Это у нас украли. Это в Талмуде трактат Баба Батра. Это называется «Агадот Раба Барбархана». Был такой мудрец, которого звали Раба Барбархана. И он рассказывает истории, невероятные какие-то истории, которые якобы с ним происходили. Невозможно. Да, ну, сказки «Тысяча одной ночи». Да. Значит, есть комментаторы спорят, да, и те, есть кто понимает, что это были его сны, есть те, которые говорят, что это некие аллегории, которые он приводил, есть кто-то говорит, что это некие такие видения, которые у него появлялись. Да. Значит, и одна из этих историй, мне она очень нравится. Есть у вас сила еще это?
Да.
Интересно. Сказка на ночь. Да. Значит, я читаю Талмуд, трактат Баба Батра. «Вама раба Барбархана», сказал раба Барбархана, «Ине зим нахада авака азлинан бамадбара». Это на арамейском. Да? «И вот однажды шли мы в пустыне, Вейтлавая Бадана Утая. И с нами, к нам присоединился тот Тая, это, видимо, погонщик караванов, проводник караванов, купец. Там комментаторы объясняют, что это некий арабский купец. Да? Какой-то Тая, это кто-то, видимо, кто странствует по пустыне и знает, как в ней там находиться. Да авышакель афра уморахлей вамар га урхале духтаплан. Что он брал песок, нюхал его и говорил, вот путь в такое-то место. Да, спрашивали, как дойти там до Багдада? Берет песок, нюхает, так, до Багдада в ту сторону. Да. Значит, такой талантливый этот...
Человек-компас.
Человек-компас, такой талантливый проводник. Ба урхаль духтаплан, а вот этот путь в то такое-то место. Амринан лей кама мерхакинан мимая. Спросили мы его, насколько далеки мы от воды? Да? Сколько до ближайшего источника? Какое расстояние? Вамарнан авули афра. Сказал, дайте мне песок. Сам он почему-то не может наклониться его все. Тут очень глубокие вещи. Да. Сейчас не будем в это залазить. Да. Я вина лей, мы ему дали. Вамарнан тамной парсой. Он сказал, понюхал, сказал, 8 парсаот. Это какая-то мера длины. 8 миль. Не знаю, сколько. Парса это больше, чем миль, мне кажется. Таниновая винонлей, амарлай умархакинан тлата парсой. Потом мы шли дальше, дали ему еще песок, спросили, сколько сейчас нам до ближайшего источника воды, сказал 3 парсы. Это было 8, теперь 3. Афхитлей вилой хильтлей. Так я хотел его обмануть, я подменил ему песок, да, я захватил с собой тот песок 8-мильной давности, да, это на расстоянии 8 миль от воды. Подсунул ему там где-то 3 мили, он понюхал, сказал, это не тот, да. Не смог я его обмануть. Амарли, да, после того, как раба Барбархана попытался с ним поиграться, да, сказал он мне, «Та ахвил ахмутей мидбар, пойдем, покажу я тебе умерших в пустыне». Поколение еврейского народа, которое вышло из Египта и не дошло до земли Израиля. Говорит, хочешь посмотреть на тех евреев, которые умерли в пустыне? Он все знает, он ориентируется в пустыне. Пустыня – это особенное место, кто был, поймет. Да. Азли хазитингу пошли мы, и я увидел их. Он говорит, я действительно увидел тех евреев, которые умерли в пустыне. Выдаму кеман демивасмы. Они были похожи на тех, кто радостный или пьяный, не очень понятно здесь, да, что означает. Да. Они были очень радостные, или они выглядели как пьяные. Выгану афаркид. И лежали они на спине. И один из них, его нога была согнута в колени, да, то есть эти умершие лежат на спинах, улыбаются и радуются чему-то, да, с радостными лицами. И один из них, у него, он лежит, да, одна нога согнута в колени, да, то есть она как бы... В айль тая тут и берхае, кирахи в гамла, в зкифа румхей, в до нога бей. И этот вот Тая, этот вот проводник, пустынный проводник, он проехал под его коленом, сидя на верблюде и держа вытянутый вверх копье. И не достал до его колена. То есть, такие они огромные такие, да, что его нога согнута в колене. Значит, этот пустынный проводник садится верхом на верблюде, высокое животное, значит, еще в руках держит вытянутый вверх копье. И даже этим копьем не может достать до его колен. Настолько они гигантские, эти умершие в пустыне. Паски хада карна детхильта, дехад минаю. Отрезал я угол талита одного из них. Влоавы места генлан. И мы не могли дальше двигаться. Амар ли дирма шакальт миди минаю. Так сказал мне этот проводник. Может быть, ты что-то взял у них. Так, мы не можем с места сдвинуться. Говорит, может, что-то у них забрал. Гадрый. Верни это тогда. Если ты взял, то верни обратно. Дгмире деман дешакель миди минаю ломистагилей азлей. Что у меня, мы так учили, у меня такая традиция, видимо, семейная традиция, что тот, кто возьмет у них хоть что-то, он не сможет двигаться. А дартей в адар мистагилан. Я вернул, да, и мы смогли дальше двинуться. Киата или камы дарманан. Когда я пришел к мудрецам, значит, раба Барбархана уже прошел через пустыню, пришел в Вавилон, пришел в Бейт-Мидраш, да, к мудрецам. Амрули, коль аба хамра, коль Барбархана сихса. Каждый Раба Барбархана, Раба это его было как прозвище, да, как Равенисимус, да. Его имя было Аба. Да. Сказали мне: Аба, ты осел, и каждый Барбархана идиот. Лемай илхата авдатахи. Зачем ты так сделал? Лемейда и кибет шамай и кибет илель, чтобы узнать Аллаха согласно школу, мнению школы Шамай или мнению школы Илеля. Да, есть спор между школой Шамай и школой Илеля, сколько нитей должно быть в кисти цицит. Да. Да, три или четыре. Мы, школа Илеля считает, что три нити, а школа Шамай, что четыре. Аллаха согласно, в этом случае согласно мнению школы Шамая. У нас в наших цитах четыре нити. Но он говорит, что ты хотел, зачем ты отрезал этот угол талита? Хотел посмотреть, узнать, принести нам, показать, сколько в нем нитей? И Байлах лемимный хут и лемимный хулиот. Надо было тебе пересчитать, сколько там нитей, сколько там узлов. И мы бы знали, зачем он был отрезать. Ну, назвали его ослом и идиотом. Конец истории. Такая история. Значит, я сейчас не планирую залезать в это глубоко. Есть замечательный комментарий Вильнского Гаона на эту тему. Что, почему я вспомнил про эту историю? Да? Что мы здесь видим? Когда мы читаем Тору и читаем про тех евреев, которые вышли из Египта и не зашли в землю Израиля, в наших глазах они предстают маленькими людьми. Люди, которые рабы. Они не смогли стать свободными, не смогли зайти в землю Израиля. Они все время бунтуют, все время ведут себя неправильно. Они не то, что мы, да, мы люди серьезные, да, они так себе. И вообще у нас есть такая склонность, когда мы смотрим на прошедшее поколение, думать, что они не такие умные, как мы. Даже на одно поколение назад, когда мы смотрим на родителей, то мы тоже думаем, да, сначала, да, что мы умные, а они нет. Так здесь, да, аллегорически рабы Барбархана говорит, что они настолько огромные, да, потому что такое просто, ну, хотя немножко расшифровать одну деталь отсюда, да, человек, который сидит на верблюде и держит копье вытянутое вверх. Это аллегория, которую мы часто встречаем и в этих историях раба Барбархана, и вообще в Талмуде всадник, это в Талмуде символизирует сюда праведника. Есть животное, которым управляет человек. Да? Это тело, материальное тело, которым управляет разум, душа. Да? То есть тот, кто смог оседлать своего верблюда или свою лошадь. Да? Это всегда символ праведника. А есть сверхправедник. Да? Тот, у которого он не просто оседлал, он не просто управляет этим верблюдом в данном случае, а как бы человек заканчивается там, где его макушка заканчивается. Да? То есть вот макушка, дальше все. Есть сверхчеловек, это царь, у него над макушкой есть еще головной убор, да, то есть почему царя коронуют какой-то шапкой, да, короной, да, потому что есть как бы человек, есть человек плюс, это царь, да. Все люди, а это он особенный, у него есть еще корона, она делает его сверхчеловеком. А есть сверхчеловек, это тот, у кого есть копье, которое вытянуто вверх, да, то есть максимум, сколько человек может дотянуться, да, в высоту. Да. То есть какое-то оружие, которым он побеждает, в Талмуде побеждает, отсюда побеждает себя. И он как бы он абсолютно сверхправедник. Это максимум, чего человек может достичь. Это сидеть на верблюде и держать копье вытянутое вверх. Это символ какого-то человек, который всего, что он мог, насколько он мог стать хорошим, он стал. Так вот, такой человек, он даже до коленки его не дотягивается. Он настолько маленький по сравнению с этим лежащим на спине и улыбающимся пустынником, да, евреем, оставшимся в пустыне, что он даже до его коленки не дотягивается. И это очень большие люди, видимо. Да. Это не просто, да, люди, которые... Это... Тора, когда хотела нас чему-то научить, она научила нас на примере этих людей. Она не привела нам историю какого-то целого другого поколения. Она привела нам историю этих, как жили эти люди, как они ошибались, как они бунтовали, как они неправильно себя вели. Кто самый большой из этих великих людей?
Который остался в пустыне.
Моше. Там не написано про колено Моше, где он не лежит среди них вообще. Да? Он где-то находится отдельно на горе, и никто не знает, где он похоронен. Моше – это отдельная категория, которая стоит особняком. Это самый большой из самых великих. И Моше должен привести сейчас этот народ в землю Израиля. И Моше знает, поскольку они такие великие, а Моше самый великий из всех великих, да, они знают, как правильно себя вести. И Моше знает, как на какие категории делятся чудеса, и все, что может быть в этом мире, он знает, как этим управлять. Действительно знает, без шуток. Он знает, что он понимает, что сейчас еврейский народ находится на таком уровне, что если ты будешь говорить, ты все испортишь. На метафизическом уровне, на физическом, как вам удобнее, так и понимаете. Он понимает, как правильно себя вести, как не ошибиться. И поэтому он не может завести их в землю Израиля. Кто заходит в землю Израиля? Те, кто там в пустыне не лежат, которые уже не такие большие. Я не знаю, докуда они достигают своим родителям, да? Но они явно меньше, чем они. У них не такой большой рост. И они, да, ошибаются. И они не знают, как правильно себя вести. Это очень хорошо. Это благодаря этому они могут завоевать землю Израиля. Потому что... чего хочет Всевышний от Моше? Да? И Всевышний, я не знаю, тут нельзя такими категориями оперировать, да, что Бог хотел, что должно было бы произойти, если бы Моше говорил со скалой и не бил ее. Да? Но идея в том, что есть, ты можешь правильно управлять. Да? Ты можешь как бы совершать действия правильные, молиться там правильно или правильно что-то сделать, чтобы что-то произошло. А ты можешь разговаривать с людьми. Люди могут друг с другом разговаривать. При этом они будут ошибаться. Речь будет несовершенной. Они не смогут, когда они говорят, они не смогут предусмотреть последствия того, что произойдет. Да? И очень хорошо. И благодаря этому они смогут двигаться вперед и развиваться. Потому что это люди. Потому что Всевышний так сотворил этот мир, что человек, он может что-то сделать, он может куда-то попасть, благодаря тому, что он человек такой, какой он есть. Да? А не надо быть другим. Не надо... Я прочитал на этой неделе, мой один друг в Фейсбуке написал очень умный пост. Он такой очень умный человек, успешный. Многого действительно в жизни добился. Действительно там, очень достойный человек. И он написал, что его дочка... Я знаю его детей, замечательные дети. Да, что его дочка, она не такая, как они. Да, не такая, как родители. Да, что, может быть, ей не надо будет вот правильно все делать. Не надо будет в жизни добиваться всего. Да. И, может быть, ей не надо будет обязательно получить высшее образование, не обязательно надо будет правильно построить карьеру, да? И он написал, что ей с этим, наверное, будет хорошо. Говорит, а как нам выдержать, как нам удержаться и не заставлять ее делать то, что мы хотим? То есть, на самом деле, потому что в наших категориях мы же знаем, как правильно там, да? Мы уже прожили эту жизнь, да? Мы же ее уже тут бывали, да? А наши дети, они будут, они не такие, они маленькие, да, они не понимают, они могут друг с другом разговаривать, да? Это, они могут делать чудеса третьей категории, да, которых вообще не может быть. Да? А мир развивается только в тех областях, в которых вот то, что может быть, так может быть обычно или может быть очень редко каким-то особенным способом, там развития нет. Развитие происходит только в тех областях, в которых вообще вот это невозможно, потому что это невозможно никогда, а кто-то идет, это делает. Потому что он просто не понимает, что это никогда невозможно. И там происходит прорыв. Да? Там люди двигаются вперед. И мне кажется, что это та идея, которая здесь сформа говорит. Моше не заходит, Моше Арон не заходит в землю Израиля. Не потому, что они такие неверующие и так далее, потому что они действительно все понимают. А чтобы зайти в землю Израиля, надо не понимать, а надо говорить. Это, понимаете, это работает. Мы этими процессами не управляем, и так они управляются. По-моему, это очень важная и актуальная идея для каждого из нас. Это то, что я здесь сфорно, во всяком случае, увидел.